знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Сергей, здравствуй.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Хочу напомнить нашим слушателям, что в конце выпуска у нас по традиции викторина, в которой мы разыгрываем книги. Ну, а тему сегодняшней программы, мы сегодня возвращаемся к династии Романовых и к очень трагическому моменту истории династии. Это убийство Александра II. Как убивали царя?
Да, 1 марта 1881 года. Дорогие друзья, у нас была передача про Александра II, была передача про народную волю. Там, да? Как бомбы бросали, мы тоже говорили. А для чего я сегодня вернулся к этой теме? Мы сегодня с вами посмотрим, ну, буквально пошагово, кто откуда шел, что хотел, и кто были эти люди, которые убивали, кто защищали и прочее, прочее. Думаю, что эта передача будет вам интересна, она будет нова, да, хотя, конечно, все мы про это слышали. Ну, давайте начнем с подоплеки, Саша. Смертный приговор Александра II был вынесен радикальной частью организации «Земля и воля». На Липецком съезде, который прошел 15 по 17 июня 1879 года. В том числе для этого, для исполнения смертной казни, была организована в сентябре 1979 года новая организация «Народная воля». Поэтому одна организация объявила, самоликвидировалась и сделала такую организацию, которая была подточена под именно под террористический акт. Все, кто были против, ушли в черный передел. Об этом мы говорили. «Народная воля» имела централизованную структуру, во главе которой стоял исполнительный комитет. А к началу 1981 года в организации входило около 1500 человек. А за весь период с 1979 по 1983 год она объединяла 80-90 местных, 100-120 рабочих, 30-40 студенческих, 25 гимназических и около 25 военных кружков. То есть, извините за слово, эта зараза растеклась по нашей интеллигенции очень хорошо. Руководил народной волей, как сказал, исполнительный комитет. В него входило 15 человек. С первого дня существования исполнительного комитета основные ее практические усилия были направлены на одно – на убийство Александра II, на исполнение приговора. То есть, еще раз, народная воля не смотрела на будущее. Она не говорила, как в программе «Максимум построения коммунизма» или еще что-то, да? Она была направлена на дно – ликвидация. В ноябре 79 года были проведены три попытки подрыва царского поезда, в котором император возвращался с Крыма в Петербург. Ну, мы, конечно, говорили про Софью Перовскую, да, и то, как она взрывала, да? Но кроме этого, такие покушения были у села Гнилякова под Одессой, которое готовил Фроленко, Кибальчич и Лебедева. Оно и не состоялось из-за изменения маршрута поезда. То есть они поехали по-другому. А вторая мина, заложенная группой уже Андрея Желябова под Александровском, это Запорожье сейчас так называется, да, бомба не сработала из-за технической неисправности. Третья, под Москвой, ну, будь точнее, у Рижского вокзала, 19 ноября, да, был взорван, но они перепутали поезд. Эти герои были Перовская, Михайлов, Гартман, Ширяев и некоторые другие. Ну, Софья Перовская говорила бы, если бы все поезда были, царский поезд был покрашен по-другому, там, я бы не промахнулась. А вот 5 февраля 80-го года Степан Халтурин, проникший в сентябре 79-го года в Зимний дворец в качестве столяра и плотника, взорвал его, да, убил 11 караульных финляндского полка, но царь уцелел. Еще раз, про это мы очень много говорили. Еще два покушения готовились, но не состоялись, летом 80-го года. А в Одессе на Итальянской улице 47 Софья Перовская и другие готовили подкоп, чтобы взорвать экипаж Александра II. Но они не достроили. Подкоп царь проехал раньше. Следующий, но это мне сказали, что вроде это покушение включили в учебник, как покушение на царя. Это взрыв каменного моста Макаром Тетеркой. Макар Тетерка, ну, ему дали бомбу, показали мост, по которому, это Новый Измайловский проспект сейчас, да, по которому он должен будет проехать император, да, на Варшавский вокзал. Сказали, во сколько? В принципе, да, он пошел греться, зима была, то есть он бомбу положил под этот самый, под мост, ну, где-то в 6-7 утра, чтобы никогда никого не было, да, и стал греться, ждать 3 часов. Ну, то ли проспал, то ли что, часов у него не было. Он как бы спросил, а сколько часов времени? Говорит, а 5 минут четвертого. Как? Говорит, он выскакивает, а император уже на мосту. Он говорит, барин, стой, барин, стой! Но наша власть всегда была против народа, дорогие друзья. Барин не остановился. Тогда Тетерка под мост хватает бомбу и бежит. Барин, остановись, барин! Но гады не остановились. Не хотят они беседовать с нашим народом, так или иначе. Ну да ладно. И в конце концов исполнительный комитет поручил новое покушение руководителю Центрального рабочего кружка в Петербурге Андрею Желябову, чтобы он ликвидировал царя. Вторым человеком в этой организации была гражданская жена Желябова Софья Перовская, которая была поручена руководить наблюдательным отрядом. И вот в декабре 80-го года началась подготовка к новому покушению на царя.
Сергей, а расскажи, пожалуйста, как познакомились Софья Перовская и Желябов?
Ну, мы об этом еще не говорили. Вообще говорили, конечно, о взаимоотношении, но в 77-м году Желябов был арестован после неудачного хождения в народ, где его поймали в деревне и доставили в Петербург. Здесь, в доме предварительного заключения, он познакомился со многими народниками, в том числе Софьей Перовской. Прокурор Желяховский считал возможным не только освободить их на поруки, но даже не арестовывать перед судом. Поэтому, когда Софью Перовскую, да, еще раз, она была дочка губернатора Тавриды, а и родной брат отца был министром внутренних дел, поэтому, понятно, ее реабилитировали. Но она даже не сбежала с криком «Ой, божечки, больше не буду!» Она осталась в зале и просидела там про всех, пока всех товарищей, там процесс 193, по-моему, был назывался, как так, всех не осудили, что-то с ними сделали. И вот как бы, да.
То есть они... такая очень принципиальная революционерка оказалась.
Очень. А мы еще об этом поговорим. Народник Лев Тихомиров, со временем превратившийся из революционера в монархиста, что, знаете, крайне левый иногда превращается в крайне правых, да, с возрастом и прочее. Это как, знаете, ну, я не знаю, как, видок, известный уголовник, который стал руководителем полиции в Париже. Да, он знал, ну, скажем, отсидев и прочее, он пришел в полицию и предложил свои услуги Наполеону, по-моему. Ну, это можно посмотреть в каких-нибудь интересных фильмах, французских в первую очередь. И вот он о ней вспоминал. «Самолюбивая, властная, с резко выраженной женской натурой». Ну, ты спрашиваешь. Да. Софья Львовна всей душой полюбила Желябова и даже стала его рабой и находилась в полном его порабощении. Желябова Перовская под именем Слотвинского и Воиновой жили в районе Измайловских рот, там между первой и второй ротой Измайловского полка, сейчас это Красноармейские улицы, а в доме 18, квартиры 23. Небогатой небольшой квартире с 2 комнат с кухней. Прислуги они не держали, людей принимали мало, ну, им это было и не нужно, конспирация, никаких писем не получали. Время было тревожное. Полиция поэтому приказывала дворникам большого дома, Петушкову и Афанасьеву, как и всем остальным, держать ухо востро. И Славинский и Войнов выдавали себя за брата и сестру. Но дворники не поверили им и все время ухмылялись. Подозрений против них до последних дней не имели. И лишь в конце февраля околоточный велел особенно следить за их квартирой. У полиции возникли смутные подозрения. Дворники... Потому Саша не считали этих жильцов братом и сестрой, что Воинова не сводила со Слотвинского глаза. Перовская хорошо скрывала свою революционную работу, но скрывать любовь к Желябову ей было не под силу. А Желябов предложил подложить заряд бомбы под Малую Садовую улицу, по которой Александр II часто ездил. Но он жил то в Зимнем дворце, то в Ваничковом дворце, и как бы... приезжал еще на развод караула, ну, сейчас зимний стадион. Поэтому вот по этой улице можно как бы легче. Там меньше людей, больше контролировать и так далее, и тому подобное. Но на месте этого дома сейчас находится Елисейский магазин. Ну и делали подкоп. Ну, понятно, Андрей Желябов руководил, Софья Перовская была поручена делать подкоп. У нее уже было раз успешно это сделано под Москвой. Нет, она тоже не копала, но она руководила. Организовали революционеры в полуподвале, где начали подкоп, лавку Кобузевых, сырную. Да, это Малая Садовая, дом 8. Создал бомбы известный ученый-революционер Кибальчич. Ученый предложил несколько типов метательных снарядов, а отличающие между собой по приспособлению для получения огня, сообщающиеся взрывом с динамитом. И только в последнее время террористы остановились на том, что огонь по шнуру передается моментально, и, следовательно, взрыв должен произойти в то мгновение, как только снаряд ударит о препятствие. Поэтому их называли метальщиками. Главную составную часть его составлял, дорогие друзья, так называемый гремучий студень, состоящий из раствора 10 частей пироксилина и какой-то часть нитроглицерина. Гремучая студень – это динамичный желатин, а мощное брезентное взрывное вещество класса динамитов. Оно получается при растворении в нитроглицерине определенных вещей, которые можно было купить в аптеке или еще где, мы не будем говорить, каких, дорогие друзья. Это было впервые динамит был получен Альфредом Нобелем в 1875 году. Также Кибальчич создал ударное приспособление для передачи огня запалу. Масса бомбы была 2,5 кг, а радиус гарантированного поражения составлял около 2 метров. Ну, если поэтому они и бросали под ноги, как говорится, да? А для подкопа на Малой Садовой была, Саша, создана мина, которая состояла из черного динамита в двух сосудах, жестяного и бутыли, с запалом из капсули с гремучей ртутью и шашками пироксилина, которые были пропитаны, по-моему, нитроглицерином. То есть она была где-то 3-3,5 килограмма. Ну и человек, который должен был ее взорвать под землей, это был смертник, потому что она сразу взрывалась. Да? Запал соединен был с проводами, который в нужный момент должен был соединен с гелионической батареей. Талантливые люди были, грамотные, много чего знали, да? Еще раз, динамит придумали в 75-м году, а в 80-м Кибальчич уже создал свой. Да? Но произошло событие, да. 1 марта они решили убивать царя, почему мы еще поговорим. А где-то 26 числа, 26 февраля был арестован Желябов. Они вместе с таким греко-революционером по фамилии Тригони пришли в мебелированные комнаты госпожи Мисюро. Это расположено на углу Невского проспекта, дом 66 и Караванной улицы. 12. Это квартира тоже 12. Это, Саша, книжная лавка писателей, ленинградских писателей, да, знаете. И вот Желябов, не Желябова ловили, там был, скажем так, ловили других, Тригони, да. Но Желябов тогда пошел и попался на полицейских, да. Поэтому покушение возглавила Софья Перовская. Перовская решила, что кроме подкопа поставить метальщиков с разных сторон Малой Садовой, чтоб не убежал уже окончательно. 28 февраля в лавке прошел обыск. Его возглавлял полицейский по фамилии Мравинский. Саша, тебе знакома эта фамилия?
Ну, как дирижеры, я
это знаю. Это дедушка двух интересных человек. Дирижера Мравинского, нашего гения, и еще Калантай. Угу. Вот. И 28 февраля на заседании народной воли на квартире Веры Фигнер комитет проводит последнее совещание.
Сергей, почему, если проходил обыск, почему не нашли ничего?
Хороший
Мне
вопрос.
Кажется, это было очень очевидно.
Ну да. Давайте так, дорогие друзья. Опять-таки, дворники сообщили, что в лавке Кобзевой нечисто. Да? Потому что они изображают себя продавцов, продавать не умеют, говорят, что они старообрядцы, говорят на французском языке и так далее и тому подобное. И вот Мравинский входит, смотрит, везде земля находится, да, катки с землей, везде лопаты и так далее и тому подобное. Он начал спрашивать, да, а почему у вас столько земли? Ну, народоволец, который открыл ему дверь, сказал, что, ну, чтобы было суше, мы боремся, чтобы было сухо. Он говорит, как интересно, сыр, оказывается, нужно сушить. Я-то думал совершенно по-другому, но у вас прекрасные технологии, уехали. Еще раз, дорогие друзья, Саша, ты правильный вопрос задала, он не был идиотом. Просто к 80-му году все в стране хотели смерти Александра II. Если до этого хотели крепостные крестьяне и дворяне, то с 80-го года это выходила царская семья. Ну, потому что он начал изменять очень активно. Мы про это говорили с Екатериной Долгорукой. В общем, был скандал с всех сторон. В общем, он был, Александр II был уже отыгранной картой. Поэтому просто, возможно, дорогие друзья, документов, конечно, такого нет, но, по моему мнению, просто полиция закрыла глаза, чтобы уничтожить Александра II чужими руками. Как только это произошло, их всех арестовали в течение 5 дней. А до этого ловили 5 лет. Угу. Поэтому, дорогие друзья, возможно, вот такой ответ.
Ну, не то что сговор, но уже все закрывали глаза на возможности.
Угу. Так вот, еще в конце января, если сейчас мы говорим уже, что происходило 1 марта, еще в конце января были определены 4 добровольцев-метальщиков. Это Игнатий Гриневицкий, Тимофей Михайлов, Иван Емельянов и Николай Рысаков. Им был дан доступ на конспиративную квартиру Николая Саблина и Гесси Гельфанд в доме номер 5 по Тележной улице. Тележная улица, Саша, это в районе площади Александра Невского. Вот, в этом доме собирали бомбы. То есть прекрасное место. Соседи, жалко, не знали, да? Да. Там состоялась лекция Кибальчича об устройстве и использовании метательных снарядов. То есть вот он объяснил. В феврале 1981 года будущие метальщики отправились в Парголово для испытания метательных снарядов. Как это действует? День 1 марта 1981 года, по воспоминаниям очевидцев, был ясный и теплый. Первое воскресенье Великого Поста. Почему же Александр II выехал в этот день? Он раз в месяц, в первое воскресенье месяца, выезжал на развод караула. Вот, он мог, конечно, пропустить, но 1 марта это было невозможно. А развод караула приходил в Михайловском манеже, зимний стадион сейчас называется, да, в 13 часов, где он собирался принять участие в разводе караулов. Тут надо понимать, дорогие друзья, он в этот день, караул, вошел его любимый лейб-гвардии саперный батальон. Если, Саша, вы помните памятник Николаю I на Исаакиевской площади, там есть 4 барельефа из жизни Николая I. Один из барельефов – это восстание на Сенатской площади. И там как раз Николай I, который едет подавлять, он не знал, вернется, не вернется, отдает ребенка Сашу, Александра II будущего, сколько там было, 6 лет, отдает под защиту саперного батальона. Говорит, братцы, только на вас надежда. Да, извините, в саперном батальоне не было декабристов. Вот, в принципе, да. Вот, спасите, и они его спасли. Поэтому в день, когда саперы выходили на развод, он обязан был прийти. Он даже одел форму саперного батальона. И она, скажем так, есть, находится, ну, в запасниках, в крови, разорванная, ну, там, по ногам. Вот, эта форма. И второе, почему он Михайловский манеж, потому что для него это было важно. Потому что 5 марта 1861 года, Саша, именно в прощённое воскресенье здание манежа Александр II лично зачитал манифест об отмене крепостного права. То есть, ну, не мог он туда не поехать. Ну, и народники это тоже прекрасно знали, народовольцы, извините, да. А, как обычно, он приехал в манеж в час. Саперный батальон должен был заступить в караул Зимнего дворца. Несмотря на постоянное покушение, его сопровождал лишь обычный конвой. 6 конных казаков охраны. Это были терские казаки станицы Микеновской. Они были старобрядцы, Саш. Поэтому иногда говорят, что неправда, то, что старобрядцы специально его не защитили. Нет, это ерунда. А вот единственное, чем казаки эти отличаются от других, у них были бороды. Да. А вот станица Микеновская, она находится сейчас в Чечне. Также, кроме этих 6 казаков, был еще полицмейстер, полковник Дворжницкий, начальник охраны отдельного корпуса жандармов капитан Кох и командир лейб-гвардии Терского казачьего эскадрона, собственно, его величества конвоя, ротмистр Кулебякин. Они следовали каждый в отдельных санях за царской каретой. Каретой управлял лейб-кучер Фрол Сергеев. Рядом с ним на козлах расположился ординарец, унтер-офицер Кузьма Мачнев. 1 марта 1981 года воскресенья Александр II выехал из Зимнего дворца в Михайловский манеж, где собирался принять участие в разводе караулов. Он не поехал через Малую Садовую. Да. Поэтому Софья Перовская пыталась это переделать, перестроить. Да. Согласно плану, разработанному исполнительным комитетом в лавке на Малой Садовой, Богдановичу и Якимовой сменили опытный динамитчик, как он назывался, Михаил Фроленко. Он ждал сигнала Якимовой о проезде царя по Невскому проспекту, чтобы замкнуть электрическую цепь взрывателя. А вот другие террористы утром 1 марта получили на конспиративной квартире на Тележной от Гесси Гирфон метательные снаряды и расположились по обоим концам Малой Садовой улицы. То есть со стороны Невского проспекта и со стороны, где сейчас Институт гигиены, радио и памятник Тургеневу. А Перовская стояла на углу Михайловской площади и Большой Итальянской, обозревая все возможные маршруты императорского кортежа. Однако кортеж императора, как я уже сказал, выехал из Зимнего дворца, проехал по Инженерной улице прямо в Манеж, а не через Невский проспект, как это было всегда. Тем самым миновав заминированную Малую Садовую. После развода караулов император поехал тоже не по Малой Садовой Невскому проспекту, как предполагали народовольцы, Ваничков дворец, а поехал по Большой Итальянской и Михайловский дворец, в Русский музей, Саша, к своей кузине, великой княгине Екатерине Михайловне. Екатерина Михайловна была дочка брата Николая I, Михаила. Обратный короткий путь в Зимний дворец пролегал по Инженерной улице, где сейчас корпус Бенуа, да, и поворачивали на Катеринский канал. То есть мина на Малой Садовой становилась совершенно бесполезной. В этой ситуации Перовская срочно меняет план. Условным сигналом, платком, она приказывает метальщикам переместиться сначала к Михайловской улице, а потом занять позицию на набережной Катеринского канала. Сама Перовская по Невскому проспекту переходит Казанский мост, идет к противоположному берегу канала, где сейчас Дом книги, и останавливается напротив места предстоящего покушения. Номера метальщиков перепутались, и на пути императорской кареты первым оказался Рысаков, а не как должен быть Гриневицкий. Приблизительно в 14:15 царский кортеж повернулся с Инженерной улицы на набережную, направляясь к Театральному мосту, когда Рысаков бросил бомбу под лошадей кареты императора. Взрывом были ранены казаки конвоя и некоторые лица поблизости. Разрушена задняя стенка кареты. Эту карету вы можете, дорогие друзья, видеть в Саскосельском дворце, в музее. Там она представлена. Но сам император не пострадал. Я не буду говорить про 7 покушений, про мадам де Норман. Все эти истории, да, они достаточно известны. Покушавшийся бросился по набережной канала по направлению к Невскому проспекту. Но почти сразу его нагнал и сбил с ног жандармский капитан Кох. Затем Рысаков был предан охране, при этом он первоначально назывался мещанином Глазовым. А как потом он давал в показаниях, Николай Рысаков, да? «Идя по направлению конюшенного моста к Невскому по панели канала, я встретил государя между мостом и той улицей, которой он проехал. Я после минутного колебания бросил снаряд, но промахнулся и был сброшен к решетке. Бросая снаряд, я стоял на панели на аршина на 4. Но это, ну, где-то 2,5 метра, Саш. Направляя его под лошадей в том предположении, что его разорвет под самой каретой и что лошади могут растоптать снаряд. А лейб-кучер Сергеев, ротный сэр Кулебякин и полковник Дворжицкий убеждали императора как можно скорее покинуть место покушения. Но Александр чувствовал, что военное достоинство требует посмотреть на раненых черкесов и сказать им несколько слов. «Слава Богу, я уцелел, но вот», — сказал император, показывая на лежащих около кареты раненых казака и кричавшего от боли мальчика, который оказался невольным свидетелем покушения. Перекрестив подростка, Александр подошел к задержанному Рысакову и спросил его, но он сказал, кто такой, он сказал, мещанин Глазов, после он сказал, хорош, и пошел обратно к месту взрыва. И тут стоявший у решетки канала и незамеченной охраной Гриневицкий вдруг бросил под ноги императора бомбу, завернутую в салфетку. Ну, царю оторвало две ноги, одна выше колена нога, другая ниже. Да, конечно, Саша, мы можем сказать, что современная медицина спасла бы императора. Но он умер от потери крови. Да, никто не перевязал, при нем никакой медика рядом не было и так далее. Следующий террорист Емельянов подошел к раненому царю. В руках у него была бомба. Он дал жандарму подержать бомбу, сам помог его поднять. И вместе они донесли его до саней, как раз этого Дворжицкого. Угу. Затем вместе с Тимофеем Михайловым он взял бомбу обратно и унес ее на конспиративную квартиру на Тележную улицу. Ну, что добро пропадать? Пригодится еще.
Сергей, я предлагаю прерваться и послушать новости на радио «Говорит Москва».
Дорогие друзья, теперь новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват Москва. История. История.
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – убийство царя 1 марта 1887 года.
Вернемся в Петербург ранней весной. А Дворжицкий был тяжело ранен. Сани Андриана Ивановича после покушения Гриневицкого положили смертельно раненого царя. Упавший император прошептал: «Отвезите меня во дворец. Там я хочу умереть». В Зимнем дворце его переодели в Преображенский мундир. Да. Не потому, что он должен быть в Преображенском, а потому, что форма саперного батальона была в клочья развернута, уничтожена. Александр II потерял много крови, и его смерть наступила в 15:33 в Зимнем дворце. Сейчас это зал номер 171. Если вы не будете бежать осмотреть, там даже есть мемориальная доска определенная. То есть это была резиденция, апартаменты самого императора. 27 марта 81 года его похоронили в Петропавловском соборе. Надгробие, саркофаг сделали из зеленой волокнистой яшмы в ограде. А на верхней грани вырезан крест и рельефный орнамент. На боковой грани эпитафия. Он был изготовлен на петербургской гранильной фабрике по проекту архитектора Гуна и установлен в 1906 году. Рядом могила жены, сделана из розового орлица. Но могу сказать, дорогие друзья, вы, наверное, тоже были в Петропавловском соборе, где находятся усыпальницы Романовых, все они из белого карельского мрамора. Да? Но вот две могилы, да, это Александра II и его жены, вот они такие, они отличаются. Ну, какая логика? Ну, просто уже, скажем так, начались какие-то изменения культурные. Да, от традиций отходили. Потому что Александр II не первый, кто был убит. Его мощи находились в Петропавловском соборе. Это и Петр III, но с ним как бы, да, и Павел I, конечно. Павел I, самая популярная могила была Павла I, потому что он тоже считался невинно убиенным. А с другой стороны, хотели сделать Александра II святым, но как не была аффилирована Русская православная церковь с династией Романовых, она на это не пошла. Ну, потому что, дорогие друзья, да, он погиб как святой, да, там, за православие и прочее, но его жизнь, его адюльтеры и другие вещи, конечно же, не делали его святым. Поэтому, да, действительно, могилы отличаются. Александр II не святой, он освободитель.
Сергей, а сколько человек еще погибло на месте происшествия?
В результате двух взрывов из свиты и конвоя были ранены 9 человек. Из числа чинов полиции и посторонних лиц, находившихся на месте теракта, 11, то есть 20. А при первом взрыве смертельное ранение получил казак Левгвардии Тверского эскадрона Александр Милеичев. Он умер спустя 10 минут после доставления его в придворно-конюшенный госпиталь, который тоже рядом был. Ну, он сейчас находится. И крестьянин Николай Максимович Захаров. Это мальчик 14 лет, который решил посмотреть на батюшку царя. Да, он был мальчиком на побегушках из мясной лавки. Он умер 3 марта в 12 часов пополудень. При втором взрыве погиб Александр II и Игнатий Гриневицкий. Гриневицкий скончался, опять-таки, в придворно-конюшенном госпитале в 10,5 часов вечера того же дня. Есть такая, я не знаю, правда это, неправда, его привели перед смертью в себя и спросили: «Ты кто?» Он сказал: «Не скажу». Да. То есть, кто убивал, кто такой Гриневицкий, стало известно только после революции 1917 года.
Каким образом?
Ну, народники-террористы стали народными героями, и многие остались живы. Ну, Фроленко, например. Ну, мы об этом еще поговорим, тот самый, который должен был взорвать 1 марта, да? Но царь приехал в другом месте. И, конечно, они знали, кто кидал, кто метал и прочее, да? А так они не сказали, на самом деле, кто есть кто. А как писал в завещании Гриневицкий, история показывает, что роскошное дерево свободы требует человеческих жертв. Конец цитат. Да.
Сергей, давай теперь поговорим о суде. Был ли суд вообще?
Конечно, был, Саша. Особое присутствие правительского сената. Там проходил суд. Оно было учреждено 7 июня 1872 года в связи с недовольством императора уголовными судами, приводившими политические процессы недостаточно жестко. Ну, помните, Веру Засулич оправдали и прочее. Вот. Особое присутствие, или ОППС, как это называлось, состояло из 6 сенаторов. Председателя, как его называли, первоприсутствующий, и 5 членов. А также 3 сословных представителей, предводителя дворянства местного, городского головы и волостного старшины. ОППС производил все наиболее крупные политические процессы 70-80-х годов. Терроризма было в то время много. Вот. Суд открылся 22 марта в здании окружного суда. Это, Саша, угол Шпалерной улицы, Литейного проспекта, дом 4. Это был последний гласный суд России по политическим статьям.
А почему последний?
Ну, потому что суд должен останавливать, чтобы они не шли в революцию. А здесь сделали романтические разные вещи, да? Поэтому после этого суда решили все, больше гласных судов в политическом материале не будут. Они будут проходить тайно. Кроме 5 участников покушения, на скамье сидел и Андрей Желябов. Желябов заявил прокурору: «Было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшейся на жизнь Александра II и не принявшего физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщить себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения». А на суде Желябов отказался от защитника, то есть у них еще были адвокаты. Пытался излагать свои убеждения и программы партии. Как там? «Я служил делу освобождения народа. Это мое единственное занятие, которое много лет служу всем своим существом». Когда вы спросили, какой у вас род занятий, да? Во главе суда был первоприсутствующий сенатор по делу о госпреступлениях Эдуард Фукс. Прокурором был Николай Муравьев. Отец Софьи Перовской, отец Муравьева, как известно, один был губернатором, другой был вице-губернатором Пскова. Ну, я уже говорил это, я еще раз повторю, да? Однажды Коля Муравьев с Соней Перовской на плоту плавали по озеру. Он упал и начал тонуть. Соня вытащила Колю Муравьева из воды, да. Муравьев потребовал подвергнуть смертной казни через повешение Софью Перовскую. То есть Софья Перовская была первая женщина, которую повесили в нашей стране по политической статье. Вот, ну да. Фукс 29 марта 1981 года подписал смертный приговор цареубийцам Желябову, Перовской, Михайлову, Кибальчичу и Рысакову. Гесси Гельфман приговор отсрочили, так как она была беременна. Когда их пошли брать на тележной улице, то ее взяли, а всех остальных, кто там был, они или покончили самоубийством, или их убили. Вот, так или иначе. Казнь прошла 3 апреля.
Сергей, а почему так быстро после суда прошла казнь?
Они же могут написать действительно апелляцию или еще что-то, ну, адвокаты, да, обязательно, понимаете, да? А, я думал над этим вопросом. И сейчас скажу свое мнение, которого нет в научном обиходе. Вот, если я скажу что-то, глупость какую-то, меня поправьте, да? Но я считаю, что вот, готовясь к этой передаче, я понял кое-что. А, итак, дорогие друзья, как я уже вам говорил, Александра II убили в первое воскресенье поста, да, то есть Великий пост. А, так вот, 3 апреля – последний день Великой Четыридесятницы, то есть 4 апреля – воскресенье Лазаря. Нельзя их убивать в воскресенье Лазаря. 5-го – вербное воскресенье. Угу. Ну и потом пошло, да, а далее Страстная неделя. Они что, страдальцы?
Ну да, получается.
Ну вот, я думаю, что тут именно религиозная составляющая.
Интересно.
Да. Ну вот это мое такое мнение, да, я, может, даже напишу статью про это. Вот. Ну, еще раз, надо посмотреть источники, потому что, возможно, я какие-то не знаю. Да. Хорошо, продолжим. 3 апреля осужденные находились в доме предварительного заключения на Шпалерной улице. Народовольцам с утра предложили чай, переодели их в черные тюремные шинели и повезли их в позорных колесницах к месту казни. На груди, Саша, у каждого висела деревянная табличка большая «Цареубийца». На всех осужденных были надеты длинные белые саваны и накинуты особенные мешки-балахоны с горизонтальными прорезями в области шеи, позволявшие свободно накинуть на шею петлю, а затем крепко ее затянуть. Подполковник Дубиса Крачек сопровождал их под конвоем до места казни по улице Шпалерной, Литейному проспекту, Кирочной, Надеждинской, затем по улице Николаевской, ну, Марата, да, до Семеновского плаца. В распоряжении его находились 11 полицейских чиновников, несколько околоточных надзирателей, городовые и еще местная полиция, через какие участки они приезжали. Участковые 1-го, 2-го, 3-го, 4-го участков литейной части, а также 1-го и 2-го участков московской части. Конвой, сопровождавший преступников, состоял из 2 эскадронов кавалерии и 2 рот пехоты. А наблюдение за порядком на Семеновском плацу, где должна произойти казнь, а с прилегающими к нему улицами было поручено полковнику Есипову, распоряжение которого находились 6 полицейских чиновников и много других лиц, а также местная полиция. Да. А у дома предварительного заключения по пути следования на Семеновский плац были сверх того усиленные наряды конных жандармов. Всеми войсками на Семеновском плацу командовал начальник 2-й гвардейской кавалерийской дивизии генерал-лейтенант барон Дризен. В начале 9 часа, приехав на плац, градоначальник генерал-майор Баранов, а вскоре после него судебные власти и лица прокуратуры, прокурор судебной палаты Плеве, ну, знаменитый потом, исполняющий должность прокурора окружного суда Плющик-Плющевский и товарищи прокурора Постовский, Мясоедов и обер-секретарь Семякин. Там же ждал палач Фролов и священник в красной рубахе, по другой версии в синей. Ну, может быть так, может быть эдак. А его помощники подготовили эшафот, черный помост с 5 позорными столбами.
Сергей, в каком месте плаца это происходило?
Это происходило, дорогие друзья, ближе к океанариуму, где памятник Багратиону. Угу. То есть, ну еще раз, Пионерский парк, да, он большой, он от Гороховой улицы и Загородного проспекта до Марата около океанариума. Поэтому их привезли со стороны Марата, ну, Николаевской тогда. А Николай Кибальчич, Софья Перовская, Андрей Желябов отказались от причастия. А Николай Рысаков и Тимофей Михайлов общались со священниками довольно долго. Казнь началась в 9 утра. Перовская стала первой женщиной, повешенной в Российской империи. А Михайлов дважды сорвался, но к 9:30 все были повешены уже окончательно. Из-за того, что он, да, рвался, из-за того, что люди смотрели, им было жалко даже, да, потому что это была жесткая вещь, а это была последняя казнь публичная в нашей стране. Ну, в советское время были публичные казни. Ну, как, немцев вешали, я не знаю, там, на Калининской площади в нашем городе, около Великана, да, или там в Харькове где-нибудь там, да. Вот. Казненные по приговору суда первомартовцы были тайно похоронены в Преображенском кладбище. Ныне кладбище памяти жертв 9 января. А в Санкт-Петербурге. Ну, давайте поговорим, да, о памяти. То есть, как это казнь и убийство Александра II, ну, сказалось и так далее. А место смертельного ранения императора, Саша, сразу же приобрело особое такое сакральное значение. Уже вечером 1 марта этот участок был огорожен деревянным забором, рядом с которым выставили часового. Через день состоялось чрезвычайное заседание городской думы. Депутаты обратились к Александру III, новому императору, с просьбой увековечить память погибшего царя и установить на месте его смертельного ранения памятник или часовню. Император одобрил эту идею, пожелал возвести на этом месте храм. Сначала была построена часовня. Проект ее за 2 дня подготовил тогда еще молодой Леонтий Бенуа. Деньги на строительство часовни пожертвовал купец первой гильдии Громов. И 17 апреля 1981 года часовню торжественно светил митрополит Петербургский, Новгородский и Сидор. Ежедневно часовни служились панихиды по Александру II. А с высочайшего соизволения был объявлен конкурс на лучший проект храма-памятника. Александр III желал, у него были свои условия, да, и свое техническое задание, чтобы храм был построен по мотивам московского или ярославского зодчества конца XVI-XVII веков. А памятное место оставалось внутри собора. Да. Поэтому, дорогие друзья, если вы посмотрите на храм на крови, Спас на крови, как он называется, да, то он, скажем так, одной частью выходит прямо на территорию канала. Да? Это не случайно, чтобы как раз место, а это было около, на набережной, да, оно входило, ну, скажем так, в храм. Да? А перед тем, как строить храм и вообще что-то, оттуда были пронумерованы все булыжники, все они были подняты, на нее кровь пролилась царская, да, была вырезана ограда Екатеринского канала, тоже убрана, и когда построили храм, внутрь его каждый булыжник был оставлен на то место, откуда его взяли. Ну, это есть в соборе, но почему-то экскурсоводы у нас внутри об этом не говорят. Только если попросите у бабушки, которая там сидит, где это, вам покажут. Я не знаю даже почему. А конкурс выиграл архитектор Альфред Александрович Порланд в соавторстве с настоятелем Троицко-Сергиевой пустыни архимандритом Игнатием Малышем. А по его предложению на месте покушения возвели храм Светлого Воскресения Христова, который называется «Спас на крови». Я напомню, дорогие друзья, у нас в нашей стране есть три «Спаса на крови». Это «Спас на крови» на канале Грибоедова, «Спас на крови» в Екатеринбурге, где дом Ипатьева, и третий «Спас на крови», Саш, не знаешь где? Это Углич, где убили царевича Дмитрия, где пролилась кровь царевича Дмитрия, да. Вот это первый «Спас на крови». 6 октября 1983 года в присутствии митрополита Исидора императорской семьи место было освящено. Угу. На строительство было потрачено более 4,5 миллионов рублей. Главное казначейство выделило 3 миллиона. 1 миллион был внесен членами царской семьи. Народные пожертвования составляли около 500 000 рублей. Саша, если ты посмотришь на колокольню, сейчас там, правда, ремонт, но, в принципе, на колокольне Спаса вы увидите со стороны Невского проспекта, но с другой стороны тоже, просто со стороны Невского легче смотреть, ну, да, с этой стороны храма. А там громадное количество гербов, мозаичных гербов различных городов нашей страны. Это как раз те города, которые дали большие деньги на возведение этого храма. Там очень много польских, среднеазиатских, прибалтийских и закавказских, да? То есть все жители всех народов нашей страны дали какую-то толику свою на возведение этого храма. Вот, кстати, и бакинский там герб есть, да, и многие другие. Собор возводился 24 года. Он был освящен 19 августа 1907 года митрополитом Петербургским и Ладожским Антонием. В присутствии императорской четы Николая II Александры Федоровны, великих князей, княжон, министров двора и высшего духовенства, в этот день в храм проходили только по специальным пропускам, которые были подписаны лично министром внутренних дел Петром Аркадьевичем Столыпиным. Но если еще говорим о памяти. Городское самоуправление города Тихвина, откуда родом Рысаков, да, вот, постановило не считать Рысакова больше своим земляком. Такое вот интересное, да? Исключить из славного названия земляк или житель Тихвина, да, Николая Рысакова. Ну и после этого произошла Октябрьская революция, и все перевернулось в почитаниях и так далее, и тому подобное. 14 марта 1920 году государственный фарфоровый завод, ну, Петербургский императорский, да, выпустил тарелку с изображением революционеров. А заказ был связан с 40-летием покушения Александра II. 14 марта 1926 года в связи с 45-летней годовщиной убийства императора Александра II Анны Якимовой и Михаила Фроленко, которые остались живы, Якимова как раз продавщица сырной лавки, а Фроленко должен был взорвать, им была назначена персональная пенсия как участника убийства Александра II. Кстати, памятников народовольцам не так много в нашей стране, но они еще сейчас существуют. Да? Памятник Софьи Перовской есть в Калуге, самый такой большой, известный, и в Крыму, в одном из совхозов, где Софья Перовская бывала, да, там еще памятник этот стоит. В Липецке поставили памятник Желябову. А в нашем городе теперь нет улиц Перовской Желябова. И Желябова, а также у нас был мост Гриневицкого. Это мост как раз вот конюшенному ведомству, да, который театрально назывался, вот, и так далее, да. Но практически во всех областных центрах России и там, да, и прочее, улицы Желябова и Софьи Перовской тоже существуют.
Сергей, если вернуться к дню убийства царя, как отреагировал город, что происходило потом в городе?
Ну, все были в шоке, все были противники. То есть, вот я вам вначале произнес, что земля и воля проголосовала за смерть Александра II в Липецке, и после этого земля и воля раскололась на тех, кто поддерживал терроризм, и те, кто не поддерживал черный передел. Так вот, я могу просто золотыми буквами вбить фразу, которую сказал Георгий Валентинович Плеханов, который выступал против смерти Александра II. Он говорит: терроризм вы отодвинете народ от революции, вы его испугаете. Народ не пойдет за революционерами, только пропаганда и агитация. Действительно, и народ, ну, действительно, это был шок. Если мы вспомним, что именно статуи памятника Александра II в 10 раз больше, чем памятников другим императорам, ну, может быть, Петр I где-то рядом, да? Вот, да, то есть он был очень популярен, притом, скажем, среди крестьян, потому что они ставили памятники за то, что он освободил, за то, что он освободил их от крепостного права. Поэтому люди отвернулись, и это дало власти Александру Третьему, который назначил Плеве, человеком, который должен был уничтожить. Он их действительно всех переловил. Ну, все члены исполнительного комитета были арестованы где-то за неделю. Да. Одна только Вера Фигнер еще бегала, но в 83-м году ее тоже арестовали. То есть, да, народная воля была ликвидирована. Ну, вы скажете, Сергей, а Александр Ульянов же пытался убить в 87-м году Александра Третьего как член народной воли. Да, это правда. Он назвал новую организацию тоже «Народная воля». Как показать, что ли, он у них принял эстафетную палочку. Но это была уже другая «Народная воля». Угу. И поэтому при Александре Третьем терроризм практически закончился. Да. То есть эти 13 лет после смерти Александра II были достаточно скупы на всякие революционные действия. Но это уже другая история.
То есть народ, получается, поддерживал, не хотел царя свергнуть.
С чего вы взяли, что ли, народ поддерживал их?
Нет, хорошо, не народ.
Интеллигенция. А вот народ, давайте так, народ показал всем революционерам, что они против терроризма из-за царя. Угу. В то время еще это было реально. Понимаете, это потом при Николае II начались определенные вещи, да? То есть и интеллигенция окончательно поняла, как там на картине Белоусова гимназист Володя Ульянов около плачущей матери.
Мы картина пойдем другим путем.
Да, абсолютно. Что бы там ни говорили, дорогие друзья, но следующее поколение революционеров понимали, что терроризм может быть, но главное – агитация и пропаганда. Да? Главное, чтобы народ перешел на их сторону. Вот. Народники этого не понимали, так или иначе. И вот такое трагическое событие. Я думаю, что Александр II не заслужил, чтобы его так бомбой раз всем пытались убить.
Согласна. Спасибо, Сергей, за напоминание об этом интересном, важном и трагическом, безусловно, периоде истории государства нашего. Настало время для нашей викторины. Мы разыгрываем книги. Напомню, вопрос прошлого выпуска у нас был «Версаль».
Да, дорогие друзья, вторая передача про «Версаль». А вопрос был такой: какое детище Великой Французской революции в последний раз при народе было проведено в Версале в 1938 году? Правильный ответ – гильотинирование. Угу. Это же праздники. Именно в Версале. А во Франции, когда отрубали голову, то, скажем, на центральной площади продавали билеты, а жители давали в аренду балконы и так далее. Поэтому вот в Версале это было последнее. Я думаю, этот вопрос был несложный. Кто нас победили, Саша?
Первым правильный ответ прислал Федор Климов.
Прекрасно, Федор, поздравляю вас с достойной книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Итак, назовите человека, если после событий 1 марта 1881 года о нем отзывались весьма нелестно и называли его торговцем смертью и миллионером на крови.
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru либо через личное сообщение ВКонтакте. У нас есть там сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват История» в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Также можно отправить ваш вариант ответа. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.